Глава 6. Доктор и Тотик, Софья Михайловна и Яков Иванович. Мы знакомимся с братом Кати. Забавно получалось теперь с доктором. Он уже не бегал от девочек, как однажды заметила Катя. Но при встречах и он, и они сильно смущались и расходились, растерянно улыбнувшись друг другу, но не произнося ни звука. Как-то Леонтий Федорович слегка прихворнул. Болезнь была пустяковая, но вечером Софья Михайловна попросила доктора зайти и посмотреть мужа. Доктор выслушал больного, прописал лекарства и сразу собирался уходить. Но Софья Михайловна остановила его. «Постойте, доктор, если у вас есть минутка, расскажите в двух словах о своей научной работе. Я ведь кое-что смыслю в медицине, и мне очень интересно». «Да». «И я не совсем безграмотен в этом деле», — прибавил Леонтий Федорович. Доктор не особенно охотно снова сел к столу, на котором только что писал рецепт, и начал рассказывать. Сначала он говорил вяло и скупо, но когда Софья Михайловна и ее муж стали задавать вопросы, и он увидел, что они действительно понимают и интересуются, он увлекся и стал подробно развивать свою мысль. Наташа сидела тут же. Она ничего не понимала из того, что говорил доктор, но с интересом следила, как мама, продолжая разговор, незаметно подставила доктору стакан чаю и несколько бутербродов, и как он, увлеченный своим рассказом, сам того не замечая, выпил этот чай и съел бутерброды. Потом вдруг увидел перед собой пустой стакан и пустую тарелку и страшно смутился. «Простите», — забормотал он, — «я такой рассеянный, я, кажется, съел». «Так я же затем их перед вами и поставила», — засмеялась Софья Михайловна. «И сейчас вам еще налью». «Нет, нет, благодарю вас». Доктор нахмурился и встал. «Спасибо, доктор. Нам было очень интересно», — сказала Софья Михайловна. «Вы будете делиться с нами тем, как ваш труд двигается?» Доктор молча поклонился. «И еще одна просьба, доктор», — заговорил Леонтий Федорович. «У нас есть дочка, Наташа. Ей уже 13-й год». Наташа насторожилась. «О чем это он?» «А она до сих пор, видно, нуждается в соске», продолжал Леонтий Федорович. «Папка, да что ты?» Наташа покраснела до слез. «А как же, когда рисует или пишет, как задумается, карандаш сосет. Так, может быть, вы и соску пропишете? Как вы думаете, доктор?» Доктор засмеялся добродушно и ласково и посмотрел на девочку. «Наташа, карандаши очень вкусные, по-вашему?» Наташа все еще краснее поддержала шутку. «Очень вкусный, доктор, как шоколад». «Ну, так если они чистые, сосите на здоровье, но карандаши совсем чистыми не бывают». Доктор еще раз поклонился и вышел, улыбаясь. В начале августа Софья Михайловна с Наташей поехали за Тотиком и пригласили с собой Катю и Люсю. Из Луги приехали среди дня, когда никого не было дома. В веселой суете разбирали вещи, клали по местам. Тотику открыли шкаф с игрушками, и он, сопя от удовольствия, по одной вынимал их и раскладывал на разосланном для него коврике. Первой пришла домой Анна Николаевна и бурно ворвалась в классную, где девочки разбирали корзину с бабушкиными гостинцами. Все уселись вокруг стола, и как из рога изобилия посыпались новости. Через несколько минут пришел доктор, и против обыкновения не скрылся сразу в своей комнате, а, поздоровавшись со всеми, тоже присел к столу. А Тотик стал совсем хорошо говорить, и все буквы произносит, даже шипящие, только вместо «Р» у него «Л», с гордостью говорила Наташа. «Только странная вещь», — сказала Софья Михайловна. «Очевидно, его кто-то там напугал. Он стал чужих мужчин бояться. Как увидит мужское лицо, сейчас рев, просто не знаю, что делать». В эту минуту в классную вбежал Тотик и остановился. «Здравствуйте, Тотик, вы меня не знаете?» — спросил доктор и протянул ему руку. Тотик не двигался с места и молчал, не спуская с лица доктора внимательных глаз. «Ну вот, сейчас рев будет», — шепнула его мать на ухо Анне Николаевне. Но Тотик, ни слова не говоря, с деловым видом подошел к доктору и, упираясь ручонками в его протянутую руку, полез к нему на колени. «Вот так-так!» — в недоумении произнесла мать. Доктор, смущенно улыбаясь, обхватил маленькое тельце таким неловким движением, что обе матери засмеялись. Было ясно, что он в первый раз в жизни обнимает ребенка. а Тотик осторожно слез с колен доктора и, схватив его за руку, потянул за собой. «Пойдем в мои глузки и гладь!» Доктор встал со стула и покорно пошел за Тотиком. «Пойду посмотрю, что они там», — Наташа побежала в свою комнату. Старый доктор сидел на ковре, широко расставив длинные ноги. Вид у него был смущенный. В одной руке он сжимал бархатного мишку, в другой — пестрого паяца. Тотик, болтая без умолку, клал на протянутые ноги доктора одну за другой свои игрушки. Доктор, видимо, боялся шевельнуться, и все же игрушки соскальзывали и падали на пол. Тотик терпеливо поднимал их и клал обратно. «Ты сиди смирно, а то иглузки падают», — говорил он, — «а зайчика возьми в луку». «У меня нет третьей руки», — беспомощно пробормотал доктор. «Смотрите», — кричала Наташа, — «здесь Гулливер в стране лилипутов». «Кто такой Гулливер?» — спросил Тотик и огляделся вокруг. «Это такой великан». «Ты Гулливер?» — спросил Тотик доктора. «А как вам кажется, Тотик?» «Наташа, Тотик, мойте руки, сейчас кушать будем», — сказала, входя, Софья Михайловна. «Кушать?» — обрадовался Тотик. «Гулливер, пойдем кушать!» Доктор с трудом поднялся с ковра, уронив мишку и паяться. «Нет, нет!» — запротестовал Тотик. «Мишку ты возьми, ты его кормить будешь!» На другой день доктор вернулся домой, весь обвешанный пакетами. Он заглянул в комнату, где Тотик строил дворец из кубиков, и сконфуженно произнес: «Тотик, теперь пойдемте ко мне играть в мои игрушки». Тотик бросил кубики и, топая ножками, побежал в комнату доктора. «Мама, ты подумай! Доктор-то!» — изумилась Наташа. «Милый доктор!» — с грустной улыбкой произнесла мать. «У него, наверное, никогда не было детей, и он не знает, какая это радость». И он, видимо, давным-давно никого не любил. А без этого так трудно жить. Софья Михайловна по рассеянности стала отпирать комод не тем ключом и испортила замок. Дело было в воскресенье. Яков Иванович был дома, и она попросила его помочь беде. Старый слесарь пришел в ее комнату с целым ящиком инструментов. «Сложный замок у вас, придется повозиться». «Уж повозитесь, Яков Иванович, дело соседское. В другой раз и я вам услужу», — сказала Софья Михайловна. «Да вот знаете что, ведь девочкам скоро в школу идти. Я сегодня хочу поехать Наташе на школьное платье, материал купить. Хотите, я Катюше тоже возьму». «А у меня уже набрано», — сказал Яков Иванович. «Да ну, вы сами покупали?» «А кому же еще? Сам». «А ну, покажите». Яков Иванович пошел в свою комнату и через минуту вернулся. «Ой, ой!» – протянула Софья Михайловна. «Какой некрасивый материал!» «А я в этом деле мало смыслю», – спокойно возразил Яков Иванович, копаясь в ящике с инструментами. «Вижу, что прочный. Катя не захочет в таком платье в школу идти. Моя Наташа ни за что бы не пошла. А Катюшка пойдет». «Бедная девочка!» вырвалось у Софьи Михайловны. «Как бедная!» Яков Иванович оторвался от работы и гневно посмотрел на Софью Михайловну. «Разве я о ней не забочусь? У Катюшки все есть, что надо. Всегда одета, обута, сыта. Читать любит, книжек я ей покупаю, сколько хочет. Образование какое захочет дам, в люди выведу. А вы, бедная, сказали тоже». И он, сердито сопя, снова принялся за работу. «Мало этого, Яков Иванович», — тихо сказала Софья Михайловна. «Мало?» — Яков Иванович с ожесточением вывинчивал какой-то шуруп. «Хм, мало. А как я сам с 7 лет в чужих людях вырос? Голодный, босой. Досыта только пинков да колотушек хлебнул. В 12 лет в подмастерье кузнецу отдали. Снова пинки да колотушки. Ни тебе поесть, ни тебе поспать досыта. Грамоте только с 15 лет чуть-чуть научился. Тяжести не по силам таскал. Надорвался, в больницу попал. Много месяцев отлежал. А там все сызнова началось. Посидели бы тогда в моей шкуре». «Расскажите о себе, Яков Иванович», — попросила Софья Михайловна, подсаживаясь к нему с вязанием в руках. «А чего рассказывать?» — буркнул старик, не отрываясь от работы. Но Софья Михайловна почувствовала, что ему не неприятна ее просьба. «С детства пинки да колотушки. А как на заводе стал работать, да разобрался, что к чему, против царя пошел. Ну и началось тут. Тюрьмы да ссылки, заговорил он снова. До самого 17-го года и жизни-то, почитай, не видел. В ссылке и женился, и овдовел. Остался с сынишкой маленьким на руках. Тоже горе хлебнул, пока вырастил. Учиться опять некогда. Только свое ремесло и знал. Октябрю порадоваться не успели, гражданская война. Вместе с сынишкой на фронт пошел. В 22-м году сын женился. Невестка хорошая попалась. Ну, думаю, отдохну теперь. Да недолго отдыхал. Померли оба тифом. А у меня снова на руках внуки. Вася да Катюшка. Катюшке 2 лет не было. С тех пор и ращу. А вы? Мало. Эх. Славная ваша Катюшка. Софья Михайловна подняла голову и посмотрела на старого слесаря. Девчонка ничего, сказал он спокойно. И учится хорошо. Отчего бы ей не учиться? Все есть, всего в волю. Только учись. Дед обо всем позаботится. Чего ей не хватает? А я вам скажу, Яков Иванович, чего не хватает. Сказать? Ну? Он вдруг оторвался от работы и поднял на Софью Михайловну настороженный и недружелюбный взгляд. Ласки, Яков Иванович. Старик сразу снова взялся за работу. Известно, без матери. Пробормотал он, чуть слышно прилаживая замок. «Не худо бы ее и дедушке иной раз приласкать», — тихо сказала Софья Михайловна. «Не обижаю я ее. Пальцем ее в жизни не тронул. А приласкать?» Он спешно бросал инструменты в ящик. «Не умею. Получайте ваш замок. Готово». И он быстро двинулся к двери, не взглянув на Софью Михайловну. «Куда же вы, Яков Иванович? Спасибо, а вы мне еще про Васю не рассказали». «Про Васю?» Яков Иванович остановился в полоборота. «Что же про Васю?» «Ничего, парень. Хороший комсомолец, весь в отца», прибавил он не без гордости. «Ну а дадите мне денег другой материи Катюшке купить?» «А куда я этот дену?» «Ну, да ладно, покупайте, вам видней. Какой своей дочке, такое ей. Денег сейчас дам». И он вышел из комнаты. Софья Михайловна уронила вязание на колени и задумалась. Срок сдачи рукописи вестательства приближался, и Леонтий Федорович с помощью жены работал вовсю. Часто Софье Михайловне приходилось весь день стучать на машинке. И тогда Наташа и ходила на рынок, и стряпала обед, благо еще не кончились каникулы. Готовить она еще умела плохо, и, не желая мешать матери, обращалась за советом к Кате. Катя солидно объясняла ей сорта мяса и как варить гречневую кашу, чтобы она была рассыпчатой, и даже как обращаться с тестом. «И откуда ты все это знаешь?» – удивлялась Наташа. «А я все приглядывалась, как старшие делают, так и научилась». Когда девочки готовили одновременно, в кухне обязательно вертелась и Люся. Работа шла в болтовне. «Ну, ты барышня, белоручка», – сказала ей как-то Наташа. «Зачем зря болтать? Готовь-ка и ты обед. Мама придет, а у тебя все готово». «А все и так готово, с вечера». «Ну, готовь на завтра». «А я не знаю, что». «Начисти картошки», — вступила в разговор Катя. «Вон в той корзине ваша картошка. Положишь в воду, ей ничего не сделается, а все твоей маме меньше работы». «Ладно, уж за компанию». Люся соскочила с подоконника и взялась за картошку. В дверь заглянул Яков Иванович. «Ну-ну, прямо фабрика-кухня», — пошутил он. «Катюшка, обед готов?» «Готов, дедушка. Идем есть». Катя бережно взяла 2 тряпками дымящуюся кастрюлю. «Наташа, не забудь свою кашу мешать», — деловито сказала она. «А ты, Люся, больно толсто кожуру срезаешь. Надо тоненько-тоненько», — прибавила она, уходя. В первое же воскресенье, после того, как Леонтий Федорович сдал работу, пошли в Русский музей. На этот раз пошла и Катя. Она узнала об этом еще накануне и вечером сказала Якову Ивановичу. «Дедушка, я сейчас готовлю обед на завтра, а ты сам разогреешь? Хорошо? А то мы с утра в музей пойдем. Можно?» Старый слесарь внимательно посмотрел на внучку. Она стояла потупясь и ждала. «В музей?» – переспросил он. «Ну-ну». И он снова склонился над работой. У Анны Николаевны были заранее взяты на этот день билеты в цирк, и Люся с ними не пошла. Зато пошла Софья Михайловна, и для Кати это было двойным праздником. Леонтий Федорович был в ударе и говорил еще интереснее, чем обычно. Часто вставляла свои замечания и Софья Михайловна. Катя смотрела во все глаза, слушала во все уши и домой шла такая переполненная впечатлениями, что отвечала не в попад на веселую болтовню Наташи. А дома ее ждала еще радость. Приехал с практики Вася. Катя очень любила брата, но видеть его приходилось редко. Он и учился, и работал, с трудом урывая иногда часок, чтобы проведать деда и сестренку. Лицом он очень походил на Катю, такой же светлоголовый, с такими же ясно-голубыми глазами. И в характере было кое-что общее – внешнее спокойствие, сдержанность, но в нем не было и тени Катюшиной застенчивости и замкнутости. Он не смотрел на новое лицо из-под лобья, как Катя, не робел и не замыкался в себе при чужих. Катя восхищалась братом и втайне завидовала его общительности и умению никогда не лезть за словом в карман. Когда все вошли в прихожую, Вася сразу выскочил на голоса из комнаты Якова Ивановича. «Здорово, сестренка! Вася!» Вася поднял Катю на руки и крепко поцеловал. Она обхватила руками его шею и прижалась к нему. Вася, не спуская Катю на пол, с улыбкой обратился к остальным. «Как я рад познакомиться с вами!» — говорил он, здороваясь. «И сразу хочу поблагодарить». «За что?» — в один голос спросили Наташа и ее родители. «Да вот за нее, за дикарку мою!» Мне дед уже рассказал, как вы шефство над ней взяли. «Ну какое шефство?» — засмеялся Леонтий Федорович. В дверях появился Яков Иванович. Его глаза светились радостью. «И любит же он своих внучат», — подумала Софья Михайловна. «Вот интересно», — заговорил Вася, обращаясь к Леонтию Федоровичу. «Как вы смотрите на дело? Вы читали сегодня газеты? Мы вот с дедом сейчас обсуждали. Вы не зайдете к нам? Поговорим?» «Охотно», — сказал Леонтий Федорович, заходя в комнату старого слесаря. Ему Вася сразу очень понравился. Все уселись. Катя встала около Васи, обняв брата за плечи. Он обхватил ее рукой вокруг пояса. «А я тут деда все журю», — сказал он, — «который месяц работает почти без выходных дней. И домой придет, все что-то ковыряется, ведь не молоденький. Кому это нужно?» «Тебе, дурачку», — ухмыльнулся старый слесарь, — «и Катюшке, и ему». Он указал на Леонтия Федоровича. «Всем нужно, Ленинграду, всей стране. Я, брат, стреляный воробей, меня не проведешь. Не верю я немцу. Кто его знает, что этого самого Гитлера на уме? Уши развешивать ни к чему, надо работать вовсю». «Да кто же уши развешивает, дедушка?» — воскликнул Вася возмущенно. «Меня агитировать нечего, сам агитирую. А тебе все-таки и отдохнуть не грех. Потрудился на своем веку». «Эх, молодо зелено!» — старик кивнул головой на Васю. «Что ж, что дед стар? А у деда голова, может, лучше твоей молодой работает. Все изобретаю, все пробую. Вот хожу и думаю, лежу и думаю, ем и думаю. Эх, дед, дед, тебе бы с молоду образование получить, большой бы вышел человек». «А я и сейчас не маленький», — спокойно ответил Яков Иванович, выбивая золу из своей почерневшей трубки. «Сколько я ребят на своем веку слесарному делу обучил и сам счет потерял».